До этого места. Братья, вот эта притча, которую говорил Иофам, она интересна тем, что когда он обращал внимание на дерева, все плодовые дерева, которые могли приносить доброе что-то, отказывались быть царями над деревами. И одна из причин, которую они указывали, пойду ли я скитаться по деревам? И вот так вот иногда обращаешь внимание, когда пытаются нас поднять где-то, братья, всегда встает вопрос, надо что-то будет отдавать. Там на это обращено внимание. И кончается тем, что находят терновник, к терновнику обращаются, ты царствуй. А он говорит, хорошо, буду царствовать, ну покойтесь под моей тенью. Как часто бывает тяжело и трудно, когда мы не понимаем путей Божиих. И очень тяжко бывает. И наконец, вроде как отвечает Бог, а получается, как мы хотели. А результат – это терновник, который говорит, ну и хорошо, если ты не знаешь, как вот под моей тенью прячься. Братья, тогда бывает беда большая, и там дальше сказано, если не сможете, не послушаетесь, да? Вот терновник говорит, если же не будете под моей тенью, а под терновником укрыться довольно-таки сложно. А вот вы стараетесь, раз хотите, чтобы я царем был. А не укроетесь, огонь выйдет и пожрет все кедры ливанские. То есть могучие дерева, сильные дерева окажутся бесполезными. Братья, и интересно, что эта притча была произнесена тоже на очень удивительном месте географии. Да? Гора Горизим. Кто помнит немножко историю этой горы? Гора проклятий. Или благословений. На Горизиме произносили сыны Израилевы благословения, да? Нагивали, отвечали «Аминь». Хотя, в общем-то, же звучали эти слова вот над этой долиной Сихемской. Я почему на это обращаю внимание. Интересно, что между Горизимом и Гевалом, между двумя этими горами, как раз находится Сихем. Если вы это обращали, можете посмотреть на карты и увидеть, что Сихем находится как раз между двумя этими вершинами, между этими двумя горами. Вот. И с одной из них вот гора Горизим, значит, Гевал, она расположена севернее, а Горизим южнее Сихема. То есть Гевал выше, Горизим ниже, простым языком, если сказать. Вот. И вот с горы Горизим произнесено, оказывается, было не только благословение, произнесена была вот эта притча с этой горы для Сихема. Ну, историю мы дальше знаем, что Сихем был разрушен и засыпан солью. Так кончилась его поддержка, которую он думал оказать Авимелеху, человеку видному, думая, что он станет великим. К сожалению, все это Господь разрушил. Так бывает в нашей жизни, когда мы надеемся больше на людей, чем на Бога. Ну, мы уже касались этой истории и говорили об Авимелехе в прошлое занятие. Немножко хотел вернуться, мне обратили внимание на книгу Судей, 8 глава. Там история Гедеона идет. И когда вот Гедеон уже победил двух царей, Завея и Салмана, он их спрашивает, каковы были те, которых вы убили на Фаворе? Они сказали, они были такие, как ты, каждый имел вид сынов царских. Гедеон сказал, это были братья мои, сыны матери моей, жив Господь. Если бы вы оставили их в живых, я не убил бы вас. Ну и дальше он умерщвляет этих двух царей. Вот. И хотелось отметить тот момент, что опять гора Фавор, да? Вот. Мы касались, я тогда не напомню, что гора Фавор – это гора преображения вообще-то. Вот. Там происходило преображение Христа. в дальнейшем это произошло. Вот. Но здесь, значит, Гедеон заступается за своих родных, за своих братьев. Ну, давайте мы тогда перейдем к дальнейшей истории. После уже истории Гедеона, Авимелеха, когда Авимелех был тоже убит, так как он сам был возмутителем, таким мятежником, вот, и гибель Авимелеха была как бы, ну, не как бы позорная считается, от руки женщины. Это считалось позорным, что мужа умертвила женщина. Женщина сбросила с башни кусок жирного. Этот кусок жирного, вот, и от этого куска Авимелех погиб. Священное Писание говорит так, 9 глава, 56 стих. «Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив 70 братьев своих, и все злодеяния жителей Сихемских обратил Бог на голову их, и постигло их проклятие Иофама, сына Ирваалова». Так случается с теми, кто пытается неправдой как-то завладеть или поступить неправо в жизни своей. Хорошо, братья. Ну, Гедеон, так можно назвать, спасение небольшим числом для многих. Я так для себя обратил вот эту историю Гедеона. Спасение небольшим числом для многих. То есть небольшое количество людей совершило большую победу для всего Израиля. Еще одна особенность Гедеона была. Это что Гедеон переживал за весь свой народ. Вот в его сердце это было переживание за весь народ. Братья, скажу, как Бог благословляет тех, кто переживает не только за себя, а кто имеет переживание за народ. Когда ангел беседовал с Гедеоном, он говорил, где же Бог, который вывел Израиля? Почему нас постигло сие бедствие? Он переживает за весь народ. И вот это переживание Бог потом как бы обращает его, говорит, вот с этой силой твоей и иди, вот с этим переживанием за всех и совершай свое служение. Большая беда бывает, когда мы, совершая служение, однажды вдруг забываем, что это не наше, что это Бог ставил, и начинаем думать о себе больше. Ну, хорошо, братья. Следующая история, которую мы касаемся, это история Фола. Судья Фола был, книга Судей, 10 глава, с 1 стиха. Он был из колена Иссахарова. Из колена Иссахарова. Это тоже, да, это чуть выше Ефремовских гор Ефремовых, вот, севернее, там было колено Иссахарова. Вот. Ну, о нем очень мало сказано, нет таких ярких событий, просто написано, что он был, что он восстал для спасения Израиля. Вот. И жил в Шамире на горе Ефремовой. О нем очень мало сказано. То есть не все судьи совершали яркие поступки, братья. Я хотел вот отметить, тоже так размышляю, думаю, почему Бог все-таки это имя оставил, напоминание. Нет, не было ярких событий, но он был судьею. То есть и в наших служениях бывает, может, нет такого яркого какого-то величия, чтобы сказать, вот этот брат совершил вот это. Нет, сказали, но зато сказали, был судьею. Он был тот, который спас Израиль, тот, который оказал ему. Вот ходил пред лицом Господа и исполнял его повеление. Следующий был Иаир, книга Судей, 10 глава, 3 стих. Он был из колена Манассии. Колено Манассии, и эта сторона была с восточной стороны, то есть из Галаада Иаир. То есть это восточная сторона Иордана. Ну, можно посмотреть, это сторона, очень довольно-таки отдаленная сторона от Израиля. Я скажу, что вообще Галаад, он был бы как бы, ну, израильтяне на него смотрели, как на придаток. Так, это приграничные зоны. Они как бы таким буфером были от кочевных племен. И они как бы на отшибе находились, такой в стороне от основных городов. Вот. И оттуда восстал вдруг Иаир, судья Израиля. Это тоже такой еще один момент судейства, который Бог отмечает в народе израильском. Не все судьи из центра приходят, не все, из окраин тоже. Вот. Иногда некоторые думают, что мое служение где-то в стороне совершается, и как-то никто не замечает, никто... Братья, бывает, Бог избирает, бывает и с самых незаметных мест избирает своих людей. И хорошо, когда мы тоже это можем понимать, если видим, что Бог кого-то избрал, не противиться этому избранию, а наоборот, радоваться, что Бог посылает братьев, которые могут совершать служение, может, лучше нас. Вот такой был Иаир. Но Иаир был тоже человек. В это время, вот во времена Фолы и Иаира, фактически был гражданский кризис. То есть не было каких-то врагов, которые нападали бы на Израиля. Было больше внутреннее такое переживание, кипение между коленами, вопросы решались. Потому что там было связано с коленом Ефремовым, тоже обида была высказана. Но вот Гедеон смог успокоить, а вот во времена вот Фолы и Иаира эти моменты касались. Но у Иаира можно отметить такой момент, его особенность, судьи Иаира. Вот. У него была большая семья, и еще один момент, он владел 30 городами. Его дети владели городами. Ну, вот та особенность, которая отмечена в книге Судей об Иаире. Чем он отличался от других? И до сих пор, как здесь написано, эти города называют селениями Иаира, что в земле Галаадской. То есть фактически было создано такое первое царство в Израиле. Отец... 30 сыновей, 30 городов, это была уже страна создана определенно. Вот. Иаир умел управлять этой страной и совершал судейство в земле, и к нему приходили народ израильский, чтобы он судил их. Освобождение было в том месте. Вот. Во времена Иаира как раз можно подметить, земля покоилась 22 года, 23 во времена Фолы, 22 года во времена Иаира был покой. Потом снова отступление Израиля. 18 лет они находятся под рукой филистимлян и аммонитян. Итак, следующая у нас история, такая большая история, это история Ифая. Очень спорная история, очень переживательная история для верующих, для Израиля тоже. Ифай из восточного колена Манассии, тоже с той же стороны, откуда Иаир, продолжение вот этой династии галаадских судей, спасает от мадианитян. Но история Ифая, она необычна тем, что Ифай был изгнанник из своего народа. Эту историю мы можем читать, с 11 главы книги Судей. И он был изгнан из своей семьи, и о нем сказано, что он собрались к Ифаю праздные люди и выходили с ним. А потом началось притеснение, и, говорит, старейшины позвали его. Братья, жизнь Ифая, она тоже необычная. Может быть, Бог так и сделал, что судьи были все разные. Не было какого-то, чтобы один раз совершил бы Бог и... Все бы так одинаково избирались. Смотришь, все 12 судей, все 12 этих моментов избрания Израиля, освобождения Израиля, они отмечаются тем, что все судьи были абсолютно разными. Я хоть в этом увижу такое, что Господь свое дело совершает настолько многообразно. И хорошо, когда мы это многообразие умеем видеть. Одна из бед многих верующих, христиан, они как-то взяли одну сторону, однажды победа у них совершилась, они теперь думают, теперь все время так будут победы совершаться. А Господь не так поведет, а Бог поведет иначе. Как-то по-другому поведет, чтобы являть силу свою, могущество свое. Чтобы мы могли видеть Бога, он не стеснен, как люди. Что-то одно выучили и уже по одной стороне. У Бога все меняется. Для чего? Чтобы являть могущество и мудрость свою. Ну вот избрание Ифая особенно тем, что он очень похож на то, как был избран Моисей, изгнанник из своего народа. Сначала изгнали его, сначала он не нужен, сначала к нему относились: иди, не мешай нам, нам жить надо, мирное время, он мешал. Пришло время, пришло переживание, зовут, приди, приди. Ну, еще почему к Ифаю брать? Это человек, который умел воевать. Они сами настолько жили спокойно, им нужды не было учиться воевать. А Ифай был те, которые умел. Помните, мы говорили, почему были оставлены народы? Чтобы не забыли о том, как воевать. И ведь история Ифая, она показывает, что Израиль все-таки оказался среди тех, кто забывал, как воевать. Забыли. Пришла война, прошло стесненное обстоятельство, что делать? Кто умеет? Кто сможет? Вспомнили, есть там Ифай в горах. Разбойничает, умеет выходить, вот, умеет добывать, вот, военными действиями победы одерживать. Надо его позвать. И вот они зовут его, обещают его поставить царем, чтобы он совершал это служение. Но история Ифая, она необычна не этим, что он был освободителем, она необычна тем обетом, который он дал. Когда он дал обет пред лицом Господа, и сказал, что вы едете мне навстречу, то я принесу всесожжение. Ну, эту историю все вы знаете, она такая яркая история, ее вспоминают. Навстречу вышла ему дочь, от которой он сказал такие слова. Когда он увидел ее, 35 стих 11 главы, когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего, и отверся тебе уста мои пред Господом, и не могу отречься». Вот, и мы видим, дочь говорит: «Отец, как ты сказал, так и сделай». Я думаю, что здесь открывается все-таки воспитание в семье Ифая. Да, обычно взрослые дети, они не всегда могут сказать: «Ну, как ты решил, отец, так и сделай, да, если было бы даже против меня». Вот, и мы видим, что все-таки дочь говорит: «Отец, как ты решил, так и сделай». И в этом открывается, в общем-то, богобоязненность Ифая. Насколько он боялся Господа. «Я сказал пред Господом слово, и я его должен выполнить». Братья, я скажу, что как часто нам не хватает именно этого в жизни нашей. Если говорим пред Господом слово, нести ответственность за его выполнение. «Я отверз тебе слово». И Ифай совершает то, что обещал. И здесь очень много переживаний, трудностей в толковании этого места. Священное Писание говорит так, 39 стих 11 главы: «По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычаю Израиля, что ежегодно дочери Израиля выходили оплакивать дочь Ифая Галатитянина 4 дня в году». И всегда такое смущение, все-таки принес он его всесожжение или не принес. Вот. Обещал он принести его всесожжение. Священное Писание не говорит, как он совершал это. Не умалчивает все. И поэтому есть разные толкования. Одно из толкований, что просто она не вышла замуж, служила при скинии. Такое толкование есть. Но я думаю, что это попытка все-таки оправдать Ифая, сделать его получше, чем оно было на самом деле. Я думаю, времена судей он мог и совершить то, что обещал. Но так как в Священном Писании конкретно не сказано, я вас тоже путать не буду. Вот. Принимайте просто. Обет он свой выполнил. Так говорит Священное Писание. Как выполнил? Об этом не сказано. Вот. Но выполнил. Сказал слово и его выполнил. Единственное, что оправдывает вот его действия, что он мог, если совершил всесожжение над дочерью, то это только одно, что было время судей, не было царя, не ходили к священнику. Вот за это время, что мы с вами прочитали уже половину книги, до 12 главы, ни разу не упоминается, что кто-то ходил к скинию, приносил жертву, вопрошал Господа. Единственное, что звучит: вопили к Господу. Вот отступят от Господа, стесненно станет, вопиют к Богу, Бог дает судей. Пока судья, вроде живут спокойно. Судьи не стало, опять отступление, опять вопль, и снова Бог дает судью. Такая жизнь книги судей. То есть вся жизнь – это падение, И снова восстановление, снова падение, восстановление. Ну и в жизни христиан тоже есть такое время. Я скажу, что в христианской жизни есть такой момент книги «Времен судей», когда начинается отчаяние. Есть Слово Божие, есть скини, есть священники, есть порядок, который назначил Бог. А как-то вот то ли своей жизнью увлекаются, то ли вот в эту вошли в обетованную землю, и скиния как-то где-то в стороне осталась, где-то забылась. Ну, есть она там где-то в Израиле. Он вроде верующий, он вроде избранный народ, но к Господу не обращается, вот не ищут лица Господа. Вот как-то своими силами пытаются выйти со своих положений. А враги нападают. То манитяне, то моавитяне, то филистимляне, то хананеи. Братья, я хочу обратить внимание, что враги всех с разных сторон. И с севера, и с юга, и с восточной стороны, из Иордана приходят, и изнутри хананеи выходят. То есть враги-то все различные. Не было, чтобы один и тот же нападал на них. Ну, они там объединялись и воевали с ними. Но я вижу в этом определенный прообраз души нашей. Тогда, когда мы Господа держим так, между прочим, есть там где-то у нас Господь, мы как-то верующие, это времена судей. Это будет время падения и вопля, падения и вопля. Господа почти не вопрошают. Ну, и Ифай – это судья, который, я так назвал это его, что отверженный стал спасителем. Отверженный Ифай становится спасителем израильского народа. Ну и поучительная история, что сказал от слова пред Господом и выполнил его. Здесь мы видим, что опять происходит эта ссора с коленом Ефремовым. Происходит ссора. Вот. В данном случае книга Судей показывает колено Ефрема очень воинственное, недовольное. И такое, что... Сначала выжидательная позиция, а потом возмущение. А почему вы сам с нами не согласовали? А почему вы нас не взяли? Вот, мы тоже можем воевать. Мы тоже могли бы быть вместе с вами. И здесь мы видим, что это не просто уже возмущение было. Они собрали войско и пошли воевать с братьями. Ну, пошли, чтобы разобраться, почему вы так поступили. И мы видим там история, связанная с тем, что Ифай пытается успокоить их. Двенадцатая глава об этом повествует. Вот. Он говорит о том, что «я, говорит, звал вас, но вы не спасли меня от руки их». Вот. Так говорит Ифай к ефремлянам. То есть получилось так, что он хотел, позвал их, они отказались идти, почему-то не смогли. Вот. А когда свершилась победа, у них возмущение, почему ты нас не позвал. И дальше происходит там на переправе. Они перекрывают переправу. Я почему об этом говорю? Братья, когда смотрим на карту, да, мы можем посмотреть, Ифай в восточной стороне, а колено Ефремова находилось на западной стороне Иордана. И они перешли Иордан и пошли туда, чтобы с Ифаем разобраться, почему вы нас не позвали на эту войну. Вот. Ифай обходит их, перехватывает переправу и не дает возможности им переправиться. И там сталкиваются с тем, с такой вот пропуск, вот это слово «шибалет». Это слово переводится как или «колос», или «поток». Ну, и разные переводы этого слова есть, ну, имело значение. Вот скажите, что это вот поток, что это река. Вот. Они начинают говорить, что это река, да? А выговорить-то правильно не может. Они не выговаривают, как правильно, значит, умерщвляют. Братья... Ссора с братьями – это серьезная вещь. Вот здесь в эту историю можно тоже обратить внимание. Да, может, кого-то лучше получилось, чем у нас. Кого-то Бог больше благословил. Никогда не возмущайтесь этим. Никогда не идите разбираться, почему он сделал больше, чем я, или еще как-то. Или возмущение такое, что пойдем, все-таки порядок сейчас наведем. Чтобы все-таки сердце было мирное. И вот это немирное сердце, оно приведет к падению, к беде приводит. Все равно у тебя так не получится, как у них. И мы видим разницу даже, здесь еще показана разница между народами. Живя в разных сторонах, у них разное произношение происходит. И мы видим, это уже здесь показано конкретно. Как бы они ни старались произнести слово, оно все равно звучало по-другому. И открывалось их, что они находились с другого колена. Ну и Ифай недолго был судьей. О нем сказано, что он был судьей 6 лет. Судил 6 лет на Израиле. Ну, вот такая история там была. Следующие братья, были еще два судьи. О них мало очень сказано тоже. Это 12 глава книги Судей. Это судья идет Есивон. Что о нем сказано, об этом судье? Такое свидетельство. Был судьей Израиля Есивон из Вифлеема. Вифлеем, помните город, да? Ну, новозаветный город, где родился Христос. Город Давидов потом он назывался. Вот с этого города был судья Есивон. То есть одно время этот город становился как бы столичным был. На него внимание было обращено всего Израиля. Оттуда был судья. Но у этого судьи, о нем единственное, что сказано, что 30 сыновей было и 30 дочерей отпустил он из дома. И 30 дочерей взял со стороны. Единственное, что с этой историей можно взять пример. Есивон очень сильно переживал за свою семью. Вот. Вопрос женитьбы, замужества, видимо, у него был очень важный. И он формировал семью, и чтобы его дети не остались одинокими, он сделал все, чтобы они не были одиноки. Вот такое переживание за свою семью было. Ну и вот именно это отметило Священное Писание. Выдал и взял, обеспечил семью в этом отношении, чтобы потомство дальше продолжало жить. Ну и это было в Израиле, это было как-то важно на этот момент. Видимо, там возникали проблемы. Вот, с решением устройства своих семей. После Есивона восстал Елон Завулонянин. Ну, само его имя говорит, да, что он с колена Завулонова. Колено Завулонова находилось на севере Израиля, Елон. Вот. Как раз он судил недалеко от горы Карбил. Потом эту гору Кармил, мы вспомним, и там Илия совершал освобождение Израиля. Два жертвенника поставлены были. Как раз с этой местности, откуда был Елон Завулонянин. Вот. Он был судьей 10 лет. Ну, что о нем можно сказать? О нем ничего не сказано, кроме одного. Был судьей. Да? Ну, нет такой яркой какой-то истории. Но то, что он судил, об этом указано. В течение 10 лет он совершал свою вот служение судьи-избавителя. После этого был Авдон. Вот. У Авдона тоже мало было сказано. Как-то вот Священное Писание отмечает только одну особенность его. Это то, что у него были сыновья, внуки, и то, что у них были ослы. Они могли ездить на них. Вот, вот такая особенность этого судьи. Все, что о нем можно было сказать. Обеспечил их средствами передвижения. Вот. Стада ослов были, которых он мог отдать своим сыновьям, и сыновья вот только в этом были обеспечены. Вот. И поэтому можно что сказать? Он не беспокоился об устройстве семьи такой, а беспокоился больше об обеспечении семьи. Тоже бывает сложность обеспечить свою семью. Вот о нем скажут, что он сумел ее все-таки обеспечить. Вот. Хотя знаю, что если бы кому-нибудь сказали, что ну, был пресвитер, много у него детей, все на машинах ездят, больше ничего о нем сказать нельзя. Вот. Это, конечно, как ты думаешь, ну неужели только для этого жить? Ну, тоже такой урок для нас с вами, братья, чтобы заботились не только, чтобы обеспечить, чтобы на ослах ездили вот, свою семью. Хотя и это было важно. Вот мы видим, что он был судьей, и это для Израиля, видимо, имело тоже значение. Следующая история, большая история, это история Самсона. Братья, Самсон удивительный такой пророк, и надо отметить его особенность. Был Назареем от чрева матери до смерти. Если говорить по большим историям смотреть, Священное Писание, наверное, потому оставило эти истории, потому что они где-то говорили о Христе. Если говорить о вот Деворы и Варака, мы можем видеть, пророк призывает Варак. Здесь можем видеть прообраз, когда Иоанн Креститель крестит Иисуса Христа, ставит его на служение. Как бы кажется, ну что тут, кто был там пророком? Пророк был Иоанн Креститель, что он совершает? Он совершает служение, крещение Иисуса Христа. Другую историю мы можем видеть в Гедеоне. Ангел приходит, переживает за весь народ. Говорит, с этой силой, с переживанием за народ, ты иди, и будет победа. Какой силой будет? Да одна сотая часть из того, кто могли бы совершать служение, совершали ее. Этим немногим совершена была победа. Христос один был, 12 учеников. Но кто там мог совершать победу? Вот. И этим небольшой силой Бог совершил великое. Если дальше такую аллегорию проводить, Ифай был отвержен своими братьями, но совершил спасение для своих братьев. Это был опять образ Христа. И то же самое говорить о Самсоне. Бог избирает его от чрева матери до смерти. Остается Самсон освободителем. И здесь можно отметить еще что. Самсон при жизни своей меньше совершил, чем при своей смерти. Опять такой образ Христа вспоминается. Христос, совершая служение, он много совершил, много дел сделал. Но смерть его сделала больше всего. Смерть Иисуса Христа сделала больше всего. И, видимо, из книги Судей, почему про других судей мало сказано, но не было в них такого яркого прообраза. А вот то, что являлось прообразом, Дух Святой поместил как определенные истории этой книги. Конечно, нельзя эту аллегорию провести сейчас в подробности, все там, как это было в древности, в одно время среди христианства, в истории христианства, в истории христианской проповеди было такое увлечение. Все толковать аллегорически. Во всем видеть духовный прообраз. Во всем видеть до мелочей, до мелочей. Там вплоть до того, что там самые мелкие вещи, которые подмечаются, там, если притча там, о добром самарянине, то значит дал 2 динария. А почему 2 динария? Ага, 1 динарий, вот, чтобы сейчас, другой потом. Вот, и начинают рассуждать, почему именно 2 их. Или горе ищут в этом, в таких мелочах. И в данном случае, братья, не думайте, не начните тоже попадать в это искушение все аллегорически. Там, взять Ефай и начнете все аллегорически там толковать. Можно поразмышлять, может, что-то интересное найдете, чему-то порадуетесь, но не увлекайтесь этим в проповедях ваших. Не увлекайтесь. Вот. Ну, значит, Самсон, еще одна особенность такая есть, что он был назареем, что его рождение было примерно тоже можно вспомнить, одна особенность его рождения, что она, жена была неплодна, не рожала, что не было у нее детей. Самсон был первенец ее, который родился для спасения Израиля. Освобождение, значит, Самсон был из колена Данова. Вот, как раз такой спор, почему колено Данова вот, не в Дане, да? Вот. Из колена Данова вот, по Иисусу Навину, то есть рядом с коленом Ефремовым, Вениаминовым, вот, с той страны, граничащей с филистимлянами. Вот, и избран был без молитвы Израиля. Вот здесь я хотел отметить, братья, не было уже вопля, уже не вопил Израиль. То ли привыкли к тому, что в порабощении. А если так смотреть, то опять вспоминается, вот, вспоминается народ израильский, который находится под игом римлян. У них уже и вопля к Богу не было. Они просто ждали, когда-то должен прийти Мессия. А вот такого вопля уже и не было Господу. Бог находит Избавителя, когда уже и вопля нету. В это время пришел Самсон. В дальнейшем мы видим сам Самсон. Вот, он, опять это особенность книги Судей. Не ходят они к ковчегу, не поклоняются так. Но страх Господень есть у его родителей. Они вот приносят и у Бога просят, как поступать правильно. Там очень интересно вот отношение родителей к откровениям Божьим. Они не стали все это вот восхищаться. Они, нет, мы еще спросим ангела, мы еще спросим, мы еще попереживаем. То есть они переживали за воспитание своего сына. Вот. И это тоже очень хороший такой пример, полезный пример за детей, чтобы переживали за детей. И здесь как раз Слово Божие отмечает, когда надо переживать за воспитание детей. Вот эта история, она как раз об этом отвечает. Когда нужно переживать? К сожалению, многие думают, что за попечение о детях надо иметь тогда, когда они родятся. Вот в данном случае история сказана, попечение о детях надо иметь тогда, когда они только зачатие происходит. Только узнали, что будет ребенок, все, уже надо воспитывать. Уже надо о них переживать, уже надо готовиться, а как с ним поступать? А к чему его готовить? К какому служению, к какой жизни готовить? Что о нем мечтать? Кем он станет в будущем? Надо думать не тогда, когда он уже родился, а когда только узнали, что ребенок будет, зачатие произошло. Вот эта история, книга Судей, как раз открывает эту тайну. То есть они знать нужно, что делать с ребенком еще до его рождения. Как его воспитывать. Ну, в дальнейшем истории Самсона он становится, значит, великая сила, но в его силе рассказывается, опять же, показана беда книги Судей. Увлекшись освобождением, имея свою силу, появилась самоуверенность, появилось такое, что мне теперь все дозволено, у меня такая сила, у меня получается все хорошо. Братья, здесь еще раз показано, как опасно увлекаться, вот, ну так образно говоря, благословением. Опасно увлекаться тем успехами. Вот получается раз, второй, третий, увлекся. И Священное Писание говорит, уже не стал переживать за свою силу так. Привык быть Назареем. Привык, что все и получается. Привык, что это все идет легко получается. А ходил по краю лезвия. Ходил по краю лезвия. Вступал в эту войну с филистимлянами. Конечно, поступки оправдать ничем нельзя, да, его? Вот так вот вступал в связь с филистимлянами. Священное Писание говорит, было от Господа, чтобы отомстить им. Но понимаем, что его жизнь была вот в вопросе. Здесь он не знал, как правильно поступать. Ну, видимо, и не научен был до конца. Вот. Но был избавителем. И был избавителем. Священное Писание говорит, однажды он открыл тайну своей силы. Братья, это тоже еще момент такой. Если мы имеем благословение Божие, всегда в благословениях есть и тайны, которыми Бог благословляет нас. В чем благословляет нас? Не надо спешить трезвонить об этом. Если вот мы встречаемся с таким учением, в которых начинают кричать, а вот меня Бог так благословил, вот всем рассказывает, как он эту силу заимел. Как опасно рассказывать о своей силе. Опасно. Похваляться ей, говорить, что она у меня есть. Да, раз, другой, ты, может, это как-то пройдет. Обязательно найдется Далида. Найдется Далида обязательно. Войдет в доверие, и однажды ты пойду, как всегда, скажешь, а не знал, что сила отступила от него. Вот это хвастовство, вот эта надежда на то, как прежде, очень опасное дело. Поэтому большая милость Божия, что у нас нет с вами сил большой. Большая милость для нас. Мы можем смирять сердце наше, можем склонять голову нашу и не сказать, пойду, как прежде. Так вот, с зрехваской такой отношения нету. Вот. Пошел, не смог. Кончается это большой бедой. Обрезаны волосы, потеряны глаза, ослепленный, лишенные силы. Еще третий момент. Работает на филистимлян, на жерновах филистимлян. То есть сила употребляется куда? Не на дело Божие, а для другого народа. Братья, сегодняшнее христианство, оно очень похоже на этого Самсона. Когда-то христиане думали, о, победа, о, мы именем Господа, у нас хорошо получается, бесы повинуются нам. Братья, не заметил, как отошла сила. Кончается тем, что ни силы нет для освобождения народа Израиля. Зрение потеряно, не знает, что делать дальше. Работает на других. Еще один момент хотел отметить. Придет время, его вывели на потеху. На потеху. Пускай, как они говорят о Самсоне, говорили. Позабавит нас. Так они говорили о нем. Двадцать пятый стих, 16 главы. Позовите Самсона, пусть он позабавит нас. Сегодня иногда, когда смотрю, когда наше правительство там вызывает патриархов, общаются с ними, такое ощущение, что их вызывают, чтобы позабавить всех. Вот, пускай выйдет перед всеми, посмотрим, пускай позабавит нас. А то ну что-то необычное надо в жизни показать. Ну пускай, вот давайте сейчас вот там одного пригласим, такого в христианского союза, там, православного, баптистского союза. Вот с ними поздороваются, поснимают, пускай позабавят. Вот я и здесь проявляю силу. А вообще это надсмешка идет. Не дело христиан совершать с политиками какое-то политическое движение, кого-то поддерживать, кому-то руку пожимать, от кого-то уклоняться. Это не дело верующих, не дело народа Божьего. Дело народа Божьего – ходить пред лицом Божьим, пред Богом преклоняться и других к этому призывать. Это будет правильно. А не протягивать руку, не молоть на эти жернова на филистимлян. Да, они близки к народу Божию, филистимляне, они рядом всегда были, но это всегда было, это было тернии, это всегда были колючки в боку Израиля. Как и было сказано в книге чисел, в 24 главе, что если не изгоните, это будет для вас тернии и колючки. И, братья, значит, Самсон, конец Самсона, все-таки он взывает к Господу и говорит: «Умри, душа моя, с филистимлянами, и смерть его больше убила филистимлян, чем при жизни». При жизни он был воинственный, но при смерти его оказалось больше. Но погиб он в капище Дагона во время праздника филистимлян. Все-таки душа его возгорелась, воззвал к Господу, и Бог дал победу. Друзья, это показано, что как бы ни было отступления все-таки, какая милость Божия может быть? Даже если в нашей жизни где-то падение бывает, где-то мы спотыкаемся. Друзья, это не значит, что нужно ждать этого момента. Или сказать: ну ничего, вот ничего, что ослеплен, ничего, что меня постригли, ничего, что я работаю на другого. Ну вот придет время, я вас зову, вот, сдвину, все увидят, какой я победитель. Братья, не обманывайтесь. Самсон совсем не так сделал. Он потерял силу, когда беспечность проявил. Это опасность беспечности. И когда понял, что он потерял эту силу, он понял, что только Бог может помочь ему. Он понял, что он стал забавой для мира, для филистимлян. И сердце его не выдержало. Он просит там отрока просит подвести к столбам и совершил вот этот последний свой подвиг такой, умертвил филистимлян. Братья, время уже выходит, или вышло уже даже, я не обратил внимания, во сколько начал. Но хочу отметить еще две истории, вот, которые указаны в книге «Судей». Это история истукана Михи, тоже очень поучительная история. Мы видим, что в Израиле все равно сохранилось желание поклоняться, какие-то понимания сохранились. И вот Миха, он ставит левита, все-таки не просто сначала сына старшего поставил, потом левита поставил, чтобы он совершал служение. И он так сказал: «Но теперь-то Бог меня услышит». Вот. Вот, 17 глава, 13 стих. «И сказал Миха: теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что левит у меня священником». Вот это желание все-таки создать поклонение Богу по образу, который знают, вот, желание было. Но история истукана Михи, она говорит о том, что дальше колено Данова пытается найти себе больше места. В дальнейшем мы можем увидеть, что по картам везде колено Данова полностью переселилось на север Израиля. В тот город, который они захватили, город Лаис, потом они его назвали Дан, он находится в самом верховье Иордана, на самом севере. Потом и говорилось, от Дана до Версавии была такая поговорка, когда говорилось о всем Израиле. Вот. Здесь это образование этого города, образование переселения колена Данова. И скажу, братья, одна из причин, может быть, что это колено не упоминается потом в исчислениях в книге Откровения. Помните запечатление 144 тысяч? Там не упоминается колено Данова. Оставил Дан свой удел. Был ему дан удел в середине центра Израиля. Тесным ему показалось, неудобным ему показалось. Нашел свой удел. Что он сделал в этом уделе? Поставил свой город, дал имя своего отца и поставил истукана. И в дальнейшем город Дан стал образом идолопоклонничества в Израиле. Я скажу, братья, может быть, сказать так, что мы, христиане, имеем всегда Иерусалим в сердце нашем, а еще в сердцах наших бывает у некоторых Дан. Идол такой, про запас. Вот, чтобы там, вроде как, что-то образ есть, там и левит есть, там и истукан такой сделан, посвященный Богу. Но, друзья, это идол. близкий к Богу, но совершенно далекий от того, что сказал Господь. Вот это произошло в колене Дановом. Они увидели, что Миху Бог благословляет, Бог отвечает вот в этом доме. Вот. И вместо того, чтобы взыскать лица Господа, им стал близок истукан. Они прихватили его с собой, донесли до Дана, побили город, который был беспечный, и вот поставили этого истукана. Такая история этого истукана Михи. Что еще можно отметить? Там отмечено, что города жили спокойно и беспечно. Братья, как опасна спокойная и беспечная жизнь. И хотелось бы эту историю тоже, чтобы мы не забывали в книге Судей о городах Лаиса. Жили, все у них было, как хорошо они жили. Знаете, всегда найдутся Дана, найдутся воины Дана, которые захватят все, придут со своим Богом, и вся эта беспечность будет разрушена. Ну и последняя история – это о Левите с горы Ефремовой, тоже книга Судей. Это показано, в общем-то, эти две истории очень ярко показывают жизнь Израиля. Поиск богов, поиск, как бы поклониться, что делать, разрозненность Израиля. И вот эта история уже Левит – это как бы последняя такая капля при чтении этой книги, наверное, так ее грустно читать. А последняя история, ну, хочется ее быстренько перелистать и не упоминать о ней больше никогда. Но, братья, Библия упоминает, и говорить о ней надо. Вот. Тоже мы должны проповедовать всю Библию, и уклоняться не надо от этого. Но правильно говорить о ней, правильно относиться мы тоже должны. Здесь сказано о Левите, который хотел примириться со своей наложницей. Хотел примирение найти, пошел к родителям, вроде примирение нашел, такое сердце расположено. Но по пути случилась большая беда. Попал он в город, думал к братьям, город из их колена, вроде свободный город, так он думал. А там оказались жители этого города, Гива, город назывался, гивенитян. Город Гива, в этом городе они оказались развратнее, вот, по образу жителей Содома, Гоморры. И они приступили тоже и стали... Еще можно отметить, что пригласил в свой дом, его пригласил старец, то есть человек, который еще помнил эти обычаи израильского народа. Остальные жители уже потеряли это понятие. Они уже отвыкли к странноприимстве. Этот человек долго, в общем-то, оказался на улице, хотел уже и ночевать на улице. И только старик какой-то говорит, что ты будешь на улице, не оставайся на улице, пошли в мой дом. Он пригласил его. То есть показано, что Израиль стал совсем забывать свои обычаи. И мы видим, уже поступали по обычаям народов, которые жили вокруг него. И вот эти обычаи, они хотели поступить негодно, хотели поступить с этим человеком. И по негодности своей они очень сильно приступали. И мы видим, что чтобы избежать этого, они идут на такой вот шаг, люди, он отдает свою наложницу, выводит ее на улицу, и те жители просто поступают вот так вот развратно и бесчестно в течение всей ночи. И Священное Писание говорит, что эта женщина просто умерла от их отношений. Вот. И здесь в дальнейшем этот левит что делает? Он забирает ее, рассекает на части, рассылает это все по народу израильскому, то есть показывает такая неприглядная сторона жизни. Друзья, на что хочу обратить внимание, чему эта история учит? Там, где отступили от Господа, жизни нормальной не будет. Нормальной жизни не будет. Там, где есть отступление, там даже говорить стыдно, что происходит. Даже говорить стыдно. Что происходит? В городах грехи содомские. Вот. Отношение людей уже к людям относятся, не обращают внимания. Если взять историю Ефая, могут и в жертву принести. Могут, если рассечь может, на 12 частей разослать Израилю. Но видим, что это действие все-таки подняло Израиль. Что-то не то в народе нашем. Нельзя так больше жить. И вот это единство народа собралось для того, чтобы произвести очищение. Конечно, это очищение было возмущение против жителей Вениамина, колено Вениаминово. В дальнейшем они выступают войной, истребляют практически все это колено, потом плачут пред лицом Господа вот, о том, что так получилось, что целое колено истребляются. А почему? Потому что народы пустили в свою среду, жили среди этих народов. Вот. И выпрашивают Бога о том, как должно поступить, потому что заклялись не выдавать своих дочерей за сыновей Вениамина. Ну и в дальнейшем все-таки они находят пути, чтобы восстановить колено Вениаминова. На что хочу обратить внимание, братья, так немножко возвращаясь к географии нашей. Где собрался народ? Собрался в Массифе. Этот город очень такой будет в дальнейшем, он часто вспоминается и в книге царств. Город – место собрания израильского народа, Массифа. Но и там вопрошали Господа, там взывали к Нему. И там о том говорит, что «и пришел народ в Дом Божий, сидели там до вечера пред Богом, и подняли громкий вопль и сильно плакали». Хочется отметить, что в данном случае, как бы читая, мы находим вот 21 главу, первые стихи, что как бы рядом с Массифом находится Дом Божий. Но я хочу отметить, что в основном, конечно, сходятся толкователи и понимание такое, что все-таки Дом Божий, Скиния, находилась в Силоме. Это расположение было между Сихемом и Вифилем. Примерно так ориентировку такую. Вифиль – это граница Ефремова колена и Иудиного. На границе находился Вифиль. А Сихем находился между горами Гевал-Герезим, а где-то посредине между ними находился Силом. Ну, здесь на карте потом можно будет посмотреть, где находится Силом. Силом. Там находилась Скиния, там были священники. А Массив, она была на восток, ближе к Иордану туда. Чуть-чуть северо-восток Массифа находился город. Там было место собрания Израиля. И потом в дальнейшем они еще не раз собирались в Массифе. Прошали Господа тоже. Там приносились жертвы в Массифе. Вот. Почему так происходило, не знаю, братья. Вот так размышлял, думаю, почему же так вот Израиль собирался в Массифе. Что-то в Массифе вот привлекало их, чтобы там собирать Израиль и приносить жертвы, вопрошать Господа. Хотя в Силоме находилась ковчег и Скиния. Ну вот так эта история кончается тем, что все-таки восстановилось колено по милости Божией, по воплю Израиля. Ну на этом и заканчивается вот книга Судей. Мое время вышло, да? Дежурные не напоминают? Ничего. Братья, значит, домашнее задание какое. Без домашнего задания не хочу вас оставлять. Вот. Хотя завтра у нас последний день. Если Бог продлит нас, мы будем рассуждать о книге Руфи. И книга царств, две истории. Это история Самуила и история Илии священника и история Самуила. Но до конца мы к истории Самуила не будем, но я постараюсь все-таки отметить его жизнь Самуила, потому что там идет соединение двух историй. История царей и конец истории судей. Они как бы переходят одна в другую. Из судей переходят уже в царство. Вот. Но что мы должны знать? Мы должны знать, что было время исхода. Было время входа в Иорданскую землю. После этого началось время судей. Если взять аллегорию души, развитие души, хождение перед Богом. Есть время выхода с мира, пустыни, когда мы получаем заветы с Господом, начинаем, познаем Господа, встречаемся с Ним. Приходит время, мы вошли в обетованную землю, мы вошли в удел Божий, народа Божьего. Братья, такое предупреждение. Как только входите в удел народа Божьего, как правило, наступает время судей. Переживание, разочарование. Даже иногда вот руки опускаются. А почему так все происходит? Потеря законов Божьих. Почему? Время судей. Вот, и нередко говорят братьям и сестрам, крещение принимаете. Вы помните, куда Христос был введен? В пустыню был введен. В стесненные обстоятельства. Искушения пришли, переживания пришли. И мы иногда говорим, что примешь крещение, не переживай, что искушения, они придут, это естественно. Так что не переживай, просто будь верен Богу, оставайся твердо на путях Божьих, храни заповеди Божьи, отвечай Словом Божьим, чтобы Господь тебя сохранил в это время. Это время судей. Потом наступает время царств. Когда есть уже царь, мы можем ориентироваться, мы знаем, как решать свои вопросы. Вот, но это потом приходит. Но сегодня мы остановимся, так, братья, на этом. Вот, помолимся сейчас, закончим наш урок. Аминь. А домашнее задание, значит, говорил о книге Руфь и царств. На что хотелось, братья, обратить по домашнему заданию? По домашнему заданию хотелось, чтобы вы больше обратили внимание на Самуила. Самуила. Значит, что обратить внимание? Попробуйте составить на карте служение Самуила. Читая Священное Писание, попробуйте составить, в каких городах ходил Самуил, где что совершал, вот, в какой местности он бывал, что в каких городах сделал. Это такое домашнее задание. Попробуйте составить для себя по карте, поработать. Вот именно с этим. Это жизнь Самуила составить. Ну все, тогда давайте помолимся.